На площади павших оказалось многолюдно. У выстроенных с одной ее стороны торговых палаток расхаживали покупатели, расхваливали товар продавцы. С коробками в руках от складов к ларькам бегали грузчики. Зазывалы пытались привлечь людей в магазины, кафе, игровые залы и прочие сомнительные заведения, расположенные в кишке. Торговый день в самом разгаре. И только несколько нанятых торговым союзом охранников, встав в кружок, о чем-то переговаривались, курили и делали вид, что приглядывают за порядком. Обрубок оказался на своем обычном месте. Продававший ножи калека сидел на каталке перед расстеленной на асфальте клеенки с ножами и что-то неразборчиво бубня себе под нос раскачивался из стороны в сторону. Что это с ним? Зубы болят. «Привет!» Я остановился рядом и, нахмурившись, начал разглядывать разложенные на клеенке ножи. Что за ерунда? Раньше понимающие люди ножи у обрубка специально заказывали. А этим хламом даже картошку нормально почистить не получится. Хотя нет, вон неплохой стилет лежит. И этот метательный нож ничего себе. Кинжалы утили, зря только сталь перевели. Да, с обрубком явно что-то не то. Весь скукоженный какой-то, нечесанный, глаза красные, как у кролика, и только что не гноятся. Худые руки чуть ли не по локоть высовывались из рукавов обтрепанной и испачканной белыми пятнами Аляски. «Скользкий!» — с непонятной радостью в голосе выдохнул обрубок и, потянувшись, ухватил меня за штанину джинсов. «За магистром пришел?» «Да нет». «Спасибо, что тогда помог, но больше не надо». «Нет. Купи ножи, дешево отдам, только для тебя, со скидкой». С каким-то лихорадочным страхом, что я развернусь и уйду, законючил калека, продолжая сжимать мою штанину. «Купи, а?» «Ну, я посмотрю». Ничего не понимая, замялся я. «Да что с ним такое?» «Как-то лучше товар у тебя раньше был». «Ножи — это не главное». Обрубок огляделся по сторонам. «Как насчет дозы счастья?» «Чего?» Сначала не понял я, а потом дошло. «Да он же на наркоту подсел». «Доза счастья?» «Вот оно как». «Не, наркотой не интересуюсь». «Да ты постой!» Всхлипнул обрубок и свободной рукой вытер слезящиеся глаза. «Я тебе ж на пробу почти даром. Попробуешь, сам поймешь. Это же счастье, Лед, счастье! Вот ты когда-нибудь счастлив был?» «Это оно и есть, и даже больше». «Не интересует», — выдернул я штанину из его пальцев. «А радость? Или память? Возьми память, Лед!» — запинаясь, зачастил калека. «Старые воспоминания снова, как наяву. Снова сможешь вернуться в любой момент своей жизни. Любой, понимаешь? Даже в тот, который уже не помнишь». «Так, я беру этот нож и вон тот». Ткнул я пальцем сначала в один метательный нож, потом в другой. Не шибко-то они мне и нужны, но про некоторые обещания лучше не забывать. Не глядя, вытащенная из кармана монета оказалась серебряной трехрублевкой. «Хватит?» «Хватит», — вздрогнул обрубок и зажал монету в кулаке. По морщинистым щекам покатились слезинки. «Хватит, хватит!» Не выдержав, я отошел от постамента, расстегнул куртку и сунул приглянувшиеся ножи в нашитые на подклад петли. «И куда податься?» «Что за вопрос?» «Перекусить время уже самое подходящее. И что здесь поблизости из приличных заведений есть?» «Ближайшее, пожалуй, Западный полюс. А мне так и так туда завернуть надо. Постараюсь узнать, что там делал мой двойник. Или все же я сам. И пообедаю заодно». «Эй, дай закурить!» Задумавшись, я не заметил, как ко мне подвалил кутавшийся в обтрепанную ветровку заморыш. Еще 5 оборванцев, самому старшему из которых от силы можно было дать лет 18, сейчас деланно непринужденно перешучивались у ближайшего выхода с площади. «Ага, а заморыша, значит, занозиться отправили. Скорее всего. Щеглы недоделанные». Я сунул руки в карманы. «Нету». «Не понял, чё так грубо?» Малолетка подступил ко мне вплотную. «Ты чё хамишь, дядя? Налысо подстригся, всё можно, что ли?» Блин. Давно в такие ситуации не попадал, уже и не помню, как их разруливать. Зарезать этого недоноска или просто пару ребер поломать? Вот что значит выпасть из жизни на 6 месяцев. Уже на улицах узнавать перестали. Хотя это и неудивительно. Когда посмотрелся в зеркало, сам себя сначала не узнал. И раньше упитанным не было, тут вообще вылитый узник концлагеря. Со стороны доходяга доходягой. На такого дунь упадет. Но это малолетних бандитов нисколько не оправдывает. Это их проблема, а никак не наоборот. Я провел ладонью по гладкой коже головы. А волосы вообще-то отрастут когда-нибудь? Улыбнулся и, ухватив оборванца за воротник, куртки рванул на себя. Мой лоб врезался пацану в переносицу. Он обмяк, но для надежности я добавил коленом между ног. Лишним не будет. Зажав руками отбитый пах, парнишка упал на колени. Приятели-малолетки на ходу, доставая из карманов рваных курток ножи и короткие стальные цепочки, резко двинулись ко мне. «Ну-ну!» Еще раз улыбнувшись, я вытащил из ножен саблю и шагнул им навстречу. Прогуливавшиеся по площади зеваки бросились в рассыпную, но охрану никто звать не стал. Странно. Придется разбираться самому, все равно далеко не убегу, догонят. Что ж, ребята хотят проблем, ребята их получат. Если обдолбанные или совсем отмороженные, то сейчас будет очень весело. Бить надо наповал. Собьют с ног, подняться уже не дадут. Блин. Опять попадалово какое-то. Ох, чую, серьезные у меня проблемы с кармой. Пацаны оказались вменяемыми. А может, у кого-то просто не выдержали нервы, или главарь решил, что овчинка выделки не стоит. Как бы то ни было, они, попрятав железки по карманам, рассосались в разных направлениях. Делают вид, что охранников испугались. Можно подумать, тем до них дело есть. Как курили, так и курят. И за что деньги получают? Распустились. Я убрал саблю в ножны и, не обращая внимания на стонущего на земле бедолагу, пошел к спуску в кишку. Нечего судьбу искушать. Проверить в деле подарок Яна поводов будет еще даже слишком много. В кишке, на первый взгляд, ничего не изменилось. Все те же игровые автоматы, мерцавшие на стенах граффити... Ряды хлипких ловчонок, в которых при желании можно было приобрести все, что угодно, только бы толщина кошелька соответствовала полету воображения. А вот народу сегодня меньше, чем обычно. Все понятно. На улице тепло, это в мороз здесь не протолкнуться. Хотя и сейчас людей хватает. Людей разных. Слонявшихся без дела, пытавшихся что-то отыскать, впаривавших первым и вторым нужные и ненужные товары, и, само собой, присматривавших, как бы чего стянуть у зазевавшихся первых, вторых и третьих. Все как всегда. Шум, крики, сполохи рекламных огней, ни на мгновение не смолкавший гомон толпы, запах готовящейся еды, табачный дым, перегар и перебивавшая всю вонь потных тел. В разных углах подземного комплекса играли сразу несколько музыкантов, а иллюзионисты, хироманты и простые гадалки встречались на каждом шагу. Непривычному человеку ничего не стоило заблудиться в этой неразберихе и свернуть куда-нибудь не туда. А это совсем не так безопасно, как могло показаться на первый взгляд. Вовсе не все, кто спускался в кишку, поднимались из нее обратно. Я отвлекаться и глазеть по сторонам не стал, а сразу через узкий темный проход, на стенах которого оранжевыми язычками пламени колебалась рекламная надпись «Алхимия – это стиль жизни», вышел в другое помещение и оказался неподалеку от входа в Западный полюс. В этом заведении постоянно крутились разные странные личности, и за каждым вторым столиком собирались компании из непризнанных гениев и людей с паранормальными способностями. Западный полюс служил своеобразным отстойником для тех, кто смог выжить в этом очень уж негостеприимном мире, но так и не приноровился существовать с ним в одном ритме. Нет, это не место сбора неудачников, скорее, клуб для людей немного не от мира сего. Из распахнувшейся двери навстречу мне вывалился человек с улыбкой выигравшего миллион счастливчика и едва не растоптал разложенные прямо на полу карты. Картежники? Два молодых парня, старик и женщина лет 40, даже не посмотрели в его сторону. Карты под их пристальными взглядами постоянно перемещались, причем исключительно рубашками вверх. Неужели игроков вышибли даже из терпимого к самым разным чудачествам Западного полюса? Да, эти кадры точно не станут отвлекаться от игры на такие мелочи, как заказ выпивки или оплата счета. Я открыл дверь с глазком в виде вертикального зрачка гигантской рептилии и вошел внутрь. Повернутые под самыми разными углами алхимические светильники и немного изогнутые поверхности пола и стен создавали зрительную иллюзию искривленного пространства. Картину дополняли чередующиеся темные и жемчужные волны на стенах и крупные зеленые звезды на черном полу. Алюминиевые ножки большинства столов и стульев были перекручены и выгнуты, но со столешницами никто экспериментировать не решился. В дальней стене темнела широкая ниша. Стоящая на установленном в ней помосте ударная установка и микрофон казались зависшими в воздухе. Для этого времени посетителей было немного. Заняты оказались 4 ближних к сцене стола, еще один у самого входа, да за барной стойкой сидели 3 человека. Посмотрев на часы, один из них замерцал и растворился в воздухе. С ума сойти. Я обогнул стоявшую прямо посреди зала дверь, которая никуда не вела, уклонился от проплывшего в мою сторону мерцавшего зеленым сиянием облачка и, подойдя к барной стойке, уселся на высокий стул. Нет, конечно, можно было подсесть за стол к Стасу Калиннику, только он вряд ли обрадуется моему появлению. Я и сам не шибко стремился афишировать некоторые свои сомнительные знакомства. А уже репутация у собеседников Калинника была сомнительнее некуда. Если сам Стас занимался розыском всего, за что его клиенты были готовы выложить золото и с законом проблем не имел, то внимательно слушавшие его парни были совсем другого поля ягоды. Высокий и сутулый, и серьезно прореженными залысиной темными волосами, Филипп Городовский мог похвастаться громадным носом с горбинкой, вечно сонными черными глазами и умением в очень сжатые сроки выбить из кого угодно, сколь угодно сомнительный долг, лишь бы шли комиссионные. А худощавый коротышка Борис Яровой и вовсе, по слухам, занимался организацией заказных убийств. В определенных кругах говорили об этом многие, и поскольку вопросов у дружины не возникало, крыша у Ярового должна быть просто железобетонная. Отложив в сторону предложенное барменом меню, я с интересом уставился на выпиравшую из стойки хрустальную сферу, изнутри подсвеченную, менявшей свой цвет синего на зеленой лампочкой. В сфере плавали совсем уж крошечные рыбешки, блестевшие в подсветке серебряными чешуйками. «Что есть перекусить?» Похоже, мне удалось озадачить бармена, уже приготовившего записывать заказ в блокнотик с отрывными листочками. «Из готовых блюд могу порекомендовать фирменную отбивную из северного свина, маринованные лапки ледяных саламандр и рагу сердца вьюги. А что-нибудь более традиционное? А то я в последний раз у вас так покушал, что еле до дому добежал». Портить желудок всякой экзотической дрянью желания не было. «Ну, макароны там по-флотски». «Картошечка жареная». «С этим сложно». Никак не отреагировав на мое провокационное замечание, пожал плечами бармен и сунул огрызок карандаша за правое ухо. «Сами понимаете, специфика заведения».
«Это как?»
«Наши посетители отдают предпочтение блюдам, приготовленным из натуральных северных продуктов».
«Да», — удивился я.
«Считается, что они способствуют расширению скрытых возможностей человека», — не очень понятно объяснил бармен. «Но если желаете, я могу уточнить на кухне, есть ли что-нибудь традиционное».
«Спасибо», — поблагодарил его я, в свою очередь оставив без внимания вернувшуюся ко мне издевку. Вот ведь подлец, какую паузу сделал. С одной стороны, не прикопаешься, с другой ясно дал понять все, что обо мне думает. В принципе, отсюда можно уже уходить. Бармен меня не узнал, охрана не забеспокоилась, а чтобы выяснить что-либо более определенное, надо вернуться вечером, когда начнут подтягиваться завсегдатаи.
«Две хиросимы». К стойке подошла симпатичная официантка в облегающем вязаном топе и длинной черной юбке с разрезом до середины бедра. Внезапно порыв ветра взметнул юбку чуть выше колен, и девушка возмущенно развернулась к прыснувшему в кулак мужчине, сидевшему за стойкой рядом со мной. «И не стыдно?»
«Ничуть», — и не подумал смущаться тот.
«Такие ножки грех прятать». Девушка только фыркнула. Второй бармен налил до половины бокала сок, добавил ликер, по лезвию ножа тоненькой струйкой влил коньяк
и, достав из холодильника непрозрачную матовую бутылку, стряхнул в коктейль каплю вязкой мутно-белой жидкости. Булькнув, капля растеклась в расплывчатый гриб, который замерцал едва заметным зеленоватым сиянием. Легкое движение рукой, и над коктейлем вспыхнуло отливающее синевой пламя. Через минуту был готов и второй коктейль. Бокалы плавно взмыли в воздух, и словно собачки на поводках последовали за направившейся к сцене официанткой. Интересно, здесь у всего персонала скрытые способности есть? «Нашел только это», словно извиняясь, выставил передо мной глубокую тарелку с пловом и завернутые в салфетку нож и вилку с ложкой вернувшийся бармен. «Замечательно», — обрадовался я и придвинул тарелку поближе. «А что есть выпить?» «Наши посетители в основном коктейли заказывают». Бармен нерешительно обернулся к выстроенным в ряд бутылкам. «Есть водка, вино грузинское и коньяк. Пиво давно не завозили». «А это случаем не выморожень?» Вовсе орудуя вилкой, указал я на выточенный для кого-то из холодильника графин с темно-рубиновой жидкостью. «Вино не люблю, для водки слишком рано, на коньяк денег нет, а выморожень для бодрости духа сейчас в самый раз будет». «Он самый?» 100. Нет, 200 граммов». Я быстро расправился с остатками плова и развернулся к сцене, где несколько человек начали подключать к аппаратуре провода. «Выступать кто будет, или просто саундчек намечается?» «Ваш заказ?» Бармен осторожно выставил на картонный квадратик обычный граненый стакан, на запотевших стенках которого образовались капельки конденсата. В тусклом освещении бара жидкость казалась совершенно черной. Я взял стакан. Оба бармена с удовольствием уставились на меня и влил в себя ледяную жидкость. Крепкий напиток ухнул вниз, на мгновение заморозил внутренности, а потом взорвался огненной вспышкой. Будь у меня на макушке волосы, уверен, они встали бы дыбом. «Ух, хорошо, аж темечко заломило». Бармены несколько разочарованно отвернулись и вновь занялись своими делами. В этот момент заиграла музыка, и на сцену, перекидывая микрофон из одной ладони в другую, вышел длинноволосый певец в черной футболке, армейских камуфляжных штанах и ботинках с высокой шнуровкой. Я смахнул с глаз выступившие слезы, но разглядеть других музыкантов не смог. То ли так и было задумано, то ли просто не отладили свет. За столиками захлопали и засвистели. Сразу видно, ценители собрались. Музыка приутихла, и певец на одном дыхании выдал длинный речитатив. «Рассчитавшись с удачей последней монетой, ухожу я на дно, моя песенка спета впереди, у меня мрак холодных подвалов, горечь водки и, возможно, путевка в нирвану». Сначала слова вылетали со скоростью пулеметной очереди, но под конец ритм замедлился, а слова зазвучали с непонятной для меня горечью. Эта самая горечь делала не столь заметным пафос текста. Заиграл проигрыш. Ритмичная электронная музыка действовала на нервы, и я повернулся к бармену. «Сколько с меня?» 3500 плюс 10% за обслуживание», — сверился тот с записями. «Ничего себе расценочки!» Я вытряхнул на барную стойку монеты, отчитал нужную сумму и сыпал оставшиеся деньги обратно в карман. Певец вытер вспотевшее лицо футболкой, дождался нужного места и продолжил. «Слишком много наших стали жертвами мысли, будто тот прожил день, кто ее прожил быстро. Я бы плюнул в лицо их героиновым гуру, я бы плюнул в живых, но кругом только трупы». Мыкнув, я пошел к выходу. Желание досмотреть выступление до конца не возникло. Не зацепило меня. Да и слышал я все это уже где-то. Как ни странно, алкоголь не расслабил, а только придал дополнительный заряд бодрости. Теперь надо все дела успеть порешать, пока отходняк не начался. Развернув на столе четвертушку газетного листа с горкой травки посерединке, Городовский забил косяк, раскурил его и протянул Стасу. Тот помотал головой и потянулся к стоящей на столе бутылке с минералкой. «Сушнячок долбит». Я прошел мимо, сделав вид, что их не заметил, и уже подошел к двери, когда певец прокричал еще один куплет. «Не кричат, подыхай, потом будет поздно, мол, пока молодой, это дьявольски просто, ага, сейчас я вцеплюсь в жизнь зубами, я живу, и кто против тех на...» Дверь захлопнулась за спиной, оборвав окончание куплета. «А неплохая здесь звукоизоляция». Постаравшись не зацепить ногами разложенные на полу карты, я пошел обратной дорогой. Никто меня в Западном полюсе не узнал. Тем более непонятна реакция Вениамина. «Да ну его к лешему! Пойду найду парней и оттянусь по полной!» Поймав себя на желании напиться до поросячьего визга, только улыбнулся. «Что ни говори, выморожение штука мощная!» Послав подальше приставшего как банный лист продавца самозаряжающихся амулетов, я поднялся наверх и в нерешительности остановился, не зная, куда направиться в первую очередь. Поискать в общаге патруля Шурика, Ермолова и кота? Или дойти до Селина? Да и Гамлет не так далеко отсюда живет. Дома его, правда, днем застать совершенно нереально. «Ха, Скользкий! Какая встреча!» От неожиданности я вздрогнул и чуть не скатился вниз по лестнице. «Шурик! Не врет поговорка. Оно всегда само всплывает». «Здорово! И как оно?» — ответил я на крепкое рукопожатие. «Да ничего, зашибись все!» Ермолов внимательно меня осмотрел и прищурился. «Ты никак имидж сменить решил?» «Чья бы корова мычала?» — не остался в долгу я. «Морячок!» «И не говори!» Шурик запахнул кожаную куртку, надетую прямо поверх синей-белой тельняшки. «Прикинь, вернулись мы вчера с Нижнего хутора, а у меня из летней одежды только тельник и босоножки». «Да. Слушай, мне тут сказали, ты из патруля ушел. Чего так?» «Долгая история». «А ты, блин, еще здоровее стал», — сменил я тему разговора. «Действительно. И так не страдавший дистрофией двухметровый Шурик немного раздался в плечах и согнал жирок с живота. Да и фейс каким-то более прямоугольным стал. Чего не пьяный еще?» «Успеется. А что поправился, это да, есть такая тема. На хуторе ведь какие развлечения? Брагу ставить и качаться. Но через месяц брагу ставить просто не из чего стало». «Ну вы даете. Так что насчет этого дела чисто по чуть-чуть». Я щелкнул по кадыку и выжидательно посмотрел на Шурика. «Да о чем речь?» — жизнерадостно фыркнул тот. «Посидим, за встречу выпьем. Расскажу, что с нами на хуторе случилось. Офигеешь! Только я уже с пацанами договорился, они меня в реверсе ждут». «Да какая разница, где сидеть?» Реверс забегаловка рядом с общагой патруля посещался практически исключительно отдыхающими между рейдами патрульными. Посторонние в здравом уме туда старались не заглядывать. Мне там никогда особенно не нравилось, но ведь вечер только начинается. «Что с вами случилось-то?» «Долгая история», — передразнил меня Шурик. «Сядем, расскажу, а то эффект не тот будет». «Слышь, а куда дрон пропал, не в курсе?»
«Нет», — немного напрягся я. «Я с того года уже в патруле не числюсь. Мне на дрона глубоко.
А я тут с Крестом разговорился по приезду. Он теперь, кстати, командир роты дальней разведки. Вроде дрон без вести полгода назад пропал, до сих пор не всплыл».
«Ну и леший с ним. Мне по барабану», — постарался я ничем не выдать своего облегчения от этой новости. «Теперь хоть этого колдуна недоделанного бояться не надо. А то еще бы отрыл, что с его братом приключилось, и все, кран ты мне».
«Да мне тоже. Мне тут знаешь, что предложили?»
«Пока еще не знаю».
«Да ты слушай. Новую структуру сейчас формируют, типа погранвойск. Знаешь, кого начальником делают?» «Витьку Молохова, помощника Михайлова. Я с ним разговаривал, он предложил прапорщикам к нему пойти».
«А чем заниматься?»
«Говорю же, пограничные войска. Только город высунется, сразу ему по мордям».
«Ты как, согласился?»
«Думаю. Понимаешь, и на гусеницы намотать запросто могут, и уже не по неделе в рейзе, а по 3 месяца на заставе на границе куковать».
«Хрень».
«А то. Но платить обещают прилично. И тут слух еще такой пошел, что патрули и гарнизон скоро под дружиной будут, а их начальников замами воеводы сделают. Нафига мне эти катаклизмы? Чтобы мной какой-нибудь сморчок-дружинник командовал? Теперь вот думаю».
«Думай», — я намотал на ус информацию. «Слушай, ты зачем на рынок пришел?»
«За арбузом».
«Чего? За арбузом? Сегодня какое число?»
9-е.
«Вот.
Какой арбуз 9 июня?»
«Пацаны видели, уже торгуют. Вроде на той неделе целая фура к нам провалилась».
«Шура, не гони, в них половина веса — это нитраты».
«Да хоть 3/4, — уперся Ермолов. Как представлю водочку холодную, да под арбуз у меня аж скулы сводят».
«Только зря деньги потратишь». Я пошел вслед за Шуриком.
«Деньги? Какие такие деньги? Мне с утра жалование за 6 месяцев выплатили. Ты мне о деньгах не говори лучше».
Шурик внимательно смотрел продуктовые ряды, выискивая, не мелькнут ли где зеленые шары арбузов.
«Да, пока не забыл. Что у нас там с драконьими яйцами?»
«У нас?»
«У меня все хорошо. Свои сам у Игоря Сапожника забирай. Мне с коммунарами вести дела больше не хотелось».
«Договорились. Лед, смотри, вон они, лежат, родимые».
«Угу», — протянул я.
Шурик кинулся к арбузам и начал крутить их в руках, трясти, давить и простукивать. Плешивый продавец молча смотрел на это безобразие, но цена за килограмм наверняка повышалась с каждой минутой.
«Ничего, поторгуемся».
«Откуда арбузы?» — поинтересовался я.
«Астраханские».
«Да ну! Сам привез?»
«У астраханских вроде полосы ярче должны быть, да и не сезон для них еще».
«Накладные смотрел»,
— важно ответил продавец и замолчал.
«А ветеринарный сертификат есть?»
— продолжил я доставать его.
«Ой, лед, не пайся ты!» — рассмеялся Шурик и совершенно меня убил. Заплатил, даже не попытавшись сбить цену.
Совсем на нижнем хуторе мозги размягчились.
«Деньги — дело десятое!»
Шурик взгромоздил выбранный арбуз на плечо и проигнорировал мои недвусмысленные сомнения в его умственной полноценности.
«Пока они есть, разумеется. Или ты, лед, так не считаешь?»
«Твои деньги тебе и решать», — поежился я от внезапно охватившего меня озноба. Такое впечатление, что опять в сугробе лежу.
«Ты чего, заболел, что ли?»
— заметил мою гримасу Ермолов.
«Да ничего понять не могу», — задумался я и, не сообразив придержать язык, невольно сболтнул лишнего. «Фиксация у меня психическая, что ли?»
«Ты умные слова для дознавательнее оставь. Мне по-простому объясни, а?»
«Да у меня мурашки по коже от прозвища».
«От которого? От льда или от скользкого?»
«От льда».
«То есть ты не хочешь, чтобы тебя так называли?» — прищурился Шурик.
«Ну, наверное, нет», — задумавшись, все же решил я.
«И как ты это себе представляешь?»
«Здравствуйте, я теперь не лед, а Вася Пупкин», — заулыбавшись, начал изгаляться Шурик.
«Знаешь, что люди решат? Либо ты всегда с придурью был, но скрывал, либо тебе мозги промыли. В любом случае, дел с тобой никто вести не будет. Ты вот где сейчас лямку тянешь?»
«Свободен, как ветер».
«Да ладно ты, давай, колись!»
«Я тебе говорю».
«Да чё ты мне втираешь?»
«Блин, Шура, мне делать больше нечего, что ли?» «Говорю, свободен».
«А на жизнь как зарабатываешь?»
«Никак. Я вообще отсюда свалить хочу».
«Куда? В Северореченск?»
«Домой.
В Россию».
«Не, это точно клиника», — покрутил пальцем у виска Ермолов. «Кстати, да, Юра, мы все еще находимся на территории Российской Федерации».
«Не ругайся, а то начал, да, Юра. Меня больше де-факто интересует».
«Как знаешь, я тебе даже ничего доказывать не буду», — переложил арбуз с одного плеча на другое Шурик.
«Ты мне вот что лучше скажи, ты чем там заниматься собираешься?»
«Чисто теоретически, конечно».
«На работу устроюсь».
«Кому ты нужен?»
«Что значит кому? Диплом есть».
«И будешь с 8 до 5 в конторе штаны просиживать. Не смеши мои тапочки, ты же от скуки сдохнешь».
«А что? Лучше здесь загнуться», — вспылил я.
«О-о-о, так ты до старости дожить хочешь?»
Шурик ткнул пальцем в едва переставлявшего ноги старика, который тащил почти пустую авоську с продуктами.
«Хочешь таким стать?
Да не отворачивайся ты, смотри».
«Я просто жить хочу.
Просто жить.
Не выживать», — ответил я и, заметив уже пристроившегося за стариком оборванца, заорал. «Эй ты, ну-ка сдриснул отсюда живо!»
Оборванец испуганно посмотрел на нас, и Шурик скорчил зверскую гримасу. Пацана словно ветром сдуло.
«Ничего понять не могу. Что за бардак у торгашей? Неужели нормальных охранников нанять не могут?»
Шурик сунул арбуз мне.
«Тащи, твоя очередь».
«Это еще с чего? Арбуз твой, ты и тащи», — опешил я и притянул арбуз ему обратно.
«А ты его есть не собираешься?»
Сразив этим доводом меня наповал, Ермолов пошел рядом, размахивая руками.
«Я тебе вот что скажу. Лучшее средство от всяких там фиксаций, нервных срывов и душевных терзаний —
Это холодная водка. Теплая помогает хуже, но тоже помогает. В особо тяжелых случаях водку рекомендуется лакировать пивом. На следующий день...